скрывавших ее от него. На вид плечи и грудь у нее были жаркие, а впадина спины прохладная. Наверное, лежала на солнце. Ее широкоскулое с заостренным подбородком лицо раскраснелось. «Эй, как я рада, что ты приехал!» Она слегка задыхалась. Возбужденный голос ее звенел, и каждая фраза звучала вопросительно. «Жду тебя здесь, в дюнах, а вокруг носится орда диких полуголых мальчишек. Мне стало так страшно!» Мгновенно отбросив хиповые выражения, точно он стремился обойти нечто непередаваемое, смущающее, Джерри подчеркнуто вежливо сказал: «Храбрая ты, моя бедняжечка! Каким опасностям я тебя подвергаю? Извини, что опоздал. Слушай, мне ведь надо было купить вина, потом я пытался купить штопор, а эти абсолютные кретины, эти типы в занюханной деревенской ловчонке, их бы только Норману Рокуэллу рисовать, пытались всучить мне вместо штопора коловорот». Рокуэлл Норман, 1894-1978 годы, американский художник и иллюстратор, прославившийся своими зарисовками мальчишек. «Коловорот? Ну да, это как скобка с ручкой, только без скобы. Тебе, видно, совсем не жарко? Ты же лежал на солнце. Ты где?» «Здесь, наверху. Иди сюда». Прежде чем последовать ее призыву, Джерри присел, снял туфли и носки. Он был в городской одежде, в пиджаке и при галстуке, и нес бумажный пакет с бутылкой вина, словно дачник, возвращающийся домой с подарком. Салли расстелила свое красное с желтым клетчатое одеяло во впадине, где не было ничьих следов, лишь ее собственные. Джерри поискал глазами мальчишек и обнаружил их на некотором расстоянии в дюнах. Они настороженно наблюдали за молодой парой, не поворачивая головы, точно чайки. А он, бесстрашно, не таясь, посмотрел на них и прошептал Салли: «Они же совсем щенки и, похоже, не вредные. Но, может, ты хочешь идти подальше, в дюны?» Он почувствовал, как она кивнула у его плеча. Кивнула, будто сказала, как одна лишь она могла сказать, по-особому быстро и резко дернув головой. «Да-да-да-да». Он ловил себя на том, что нередко, когда Салли и близко не было, подражал этой ее манере. Он поднял ее одеяло и ее плетеную сумку, и ее книгу «Роман Муравия» и положил на нее теплые руки. Шагая рядом с нею вверх по склону соседней дюны, он обнял ее обнаженный торс, желая поддержать, и повернулся, проверяя, видели ли мальчишки этот жест собственника. Но они, устыдившись, уже с воплями неслись в другом направлении. Как всегда, Джерри и Салли долго бродили по дюнам, вниз по извилистым дорожкам, меж колючих кустов восковицы, вверх по гладким склонам, смеясь от усталости, выискивая идеальное место, то самое, где они были в прошлый раз, и, как всегда, не могли найти его. Под конец они разложили одеяло в первой попавшейся ложбинке с чистым песком и тотчас сочли это место изумительным. Джерри встал перед ней в позу и устроил стриптиз. Сбросил пиджак, галстук, рубашку, брюки. «О, — сказала она, — на тебе уже купальные трусы». «Я проходил в них все это чертово утро, — сказал он, — и всякий раз чувствую, как резинка врезается в живот, думал, а я увижу Салли, и она увидит меня сразу в купальных трусах». С наслаждением впитывая воздух каждой клеточкой своего тела, он огляделся. Они были скрыты от чужих глаз. Сами же могли видеть стоянку для машин внизу и застывший рукав в море, крепко зажатый между здешним берегом и Лонг-Айлендом, и сверкающие гребешки пены, спешащие к берегу и разбивающиеся полосатые скалы. «Эй!» — послышалось с одеяла. «Не хочешь навестить меня в своих купальных трусах?» «Да-да, почувствовать друг друга кожей,
всей длиной тела, на воздухе, под солнцем.